Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Екатерина Степанова. Одна из временных выставок, которая проходит сейчас в Эрмитаже, как нам кажется, особенно важна и интересна для нас, потому что рассказывает об истории книг и рукописей, восточных рукописей. А большая часть восточных рукописей касается христианского наследия Ближнего и Среднего Востока. Но не только этим она интересна. Бумажная, печатная книга пришла к нам из более далеких восточных стран. И рукописная культура Центральной Азии и Дальнего Востока также представлена на экспозиции. «Кисть и калам» – так называется эта выставка. Об экспозиции, об истории книжной культуры, о культурном контексте эпохи и тех стран, откуда происходят рукописные шедевры, рассказывает куратор выставки, ведущий научный сотрудник сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа, кандидат филологических наук Антон Дмитриевич Притула.
Выставка приурочена к 200-летию Азиатского музея, который сейчас называется Институт восточных рукописей, но коллекция по-прежнему та же самая, хотя она и пополнялась в последующие десятилетия. То есть институт был образован в 20-е годы, и коллекция непрерывно расширялась и пополнялась. Но идея этой выставки состоит также не только в том, чтобы показать историю этой коллекции, а главным образом показать все разнообразие книги на Востоке, их производство, бытование, красоту и своеобразие, и разнообразие форм. А именно поэтому мы решили показывать не только рукописи, но и различные предметы материальной культуры и прикладного искусства, связанные с распространением и производством книги. В частности, из Эрмитажа, из Эрмитажной коллекции мы взяли различные калямданы, то есть пеналы. Как мы знаем, калям – это есть заточенное перо, которым писали все рукописи и документы на Ближнем и Среднем Востоке. Также мы использовали различные чернильницы, чтобы показать производство и бытование книжности как можно более разнообразно. Нужно также отметить, что выставка разделена на три больших раздела, каждый из которых представляет собой некий большой и целостный историко-географический регион, каковых у нас три. Первый – это Ближний и Средний Восток, второй – это Центральная Азия и Индия, и третий – Дальний Восток. И в каждом из этих регионов имелась, как я уже говорил, некая историческая и культурная общность, что также выразилось и в единстве материалов, способа производства книги и ее формы. В частности, на Ближнем Востоке у нас, как я уже говорил, книги переписывались при помощи каляма, то есть заточенного тростника.
То есть это вот калям, это ну, то, что в названии как калам звучит.
Калам,
да? А
да,
почему так?
Деле, потому что калам – это, ну, если быть предельно точным, то просто вот это «л», оно в восточных языках палатализуется, то есть смягчается. Mm-hmm. Вот. Но по транскрипции обычно это пишется не через «я», а через «я». То есть, скажем, в арабском языке и в персидском языке оно, это «эль», оно смягчается. Mm-hmm. Но когда это пишется русской транскрипцией, то обычно это пишется как «калам». Хотя все профессионалы, арабисты, иронисты и так далее, знают, что это «эль» нужно произносить мягко. Это, в общем, скажем, особенность исторической транскрипции.
Понятно.
То есть, по идее, это нужно произносить «калям», как оно и, собственно, и произносится, как оно и произносится в оригинальных языках.
Понятно.
Странно, конечно, но я понимаю, что да.
Да, да, просто.
Тем не менее, да. Да, и форма кодекса, да, то есть форма современная книга, да, которая имеет форму кодекса, она также происходит из этого региона. То есть первый и самый обширный по коллекциям регион – это Ближний Средний Восток, да, это кодексы, главным образом, переписанные калямом. Под кодексом, да, мы понимаем, собственно, все современные общераспространенные книги, за исключением, понятно, что кроме виртуальных, электронных книг и прочее, Это такая форма книги, которая представляет собой одну или более сброшурованных тетрадей, переплетенных в твердый или мягкий переплет. А такая форма появилась у нас на рубеже нашей эры, в первые века нашей эры, в Восточном Средиземноморье. И распространилась на Ближнем и Среднем Востоке. Сначала на папирусе, потом на пергамене, потом на бумаге. Это тоже отдельный сложный исторический процесс развития книжности. И переписывалась, как я уже говорил, при помощи каляма, то есть тростниковой, то есть заточенного тростника, трости. И нужно также отметить, что во всем этом регионе господствовали ближневосточные, то есть авраамические религии, то есть основной религиозной и культурной составляющей были эти самые авраамические религии, то есть книжность иудейская, христианская и мусульманская. То есть мы имеем здесь религиозно-культурную, технологическую и стилистическую общность. Ну, относительную, конечно.
Ну вот мы стоим перед витриной, на которой как раз не сброшурованная, да, книга, а вот таким свитком, накрученным на некую трость тоже, да, шест. Можно немножко об этом, потому что он такой бросающийся в глаза экспонат?
Свитки – это форма книги, непосредственно предшествовавшая кодексу и бытовавшая на всем Ближнем и Среднем Востоке до его появления. Свитки, как мы знаем, они переписывались в большом количестве столбцов. Так что, когда свиток перематывался, то чтобы был виден отдельный столбец, который в данный момент читался. И в целом нужно сказать, что с появлением кодекса, хотя сфера употребления свитков существенно сократилась, но они не исчезли. Просто они стали использоваться в определенных сферах, а именно в сакральной, в магической, в частности, в иудаизме, в еврейской книжности, для чтения священного писания в синагогах, то есть за богослужением всегда использовались свитки из пергамена. Собственно, именно такая форма книги используется там и до сих пор. В других книжных традициях этого же региона свитки использовались часто для написания амулетов, талисманов, то есть имели магическое значение. Это связано, скорее всего, с тем, что они понимались как некая архаичная традиционная форма книги.
Это вот мы сейчас говорим...
Свиток Пятикнижия, Тора Пятикнижия, это текст Священного Писания, который читался в синагогах на богослужении при собрании верующих. Причем она была написана в Дамаске, но подарена для, переписана для иудейской общины в Самарканде. И мы видим, что футляр сам по себе деревянный, украшен снаружи, оббит тканью среднеазиатского производства. Таких бархатных тканей можно найти во множестве в любых среднеазиатских коллекциях, в частности, в Эрмитажной. Нам хорошо знакомы халаты вот из такой же ткани, с такими же орнаментами. Вот. И как раз эта витрина демонстрирует разнообразие еврейской книжности и вообще этот зал в частности. Вот, в частности, футляры. Вот это более, скажем, европейского вида футляр для свитка Торы. Они имели форму книги, такие прямоугольные коробочки. А восточный тип еврейской книги – это такие вот цилиндрические футляры. Однако и там содержался свиток Торы.
То есть вот если эту, так сказать, коробочку, имитирующую книгу, открыть, там также вот будет прокручиваться свиток?
Да, там также просто он вынимался.
А, ну понятно. Да, ну интересно, как вот этот вот цилиндрический короб потрепался. В общем-то, это относительно недавнее время, конец 19 века, 1873 был написан год, но... Очень, видимо, хорошо в употреблении было.
Ну да, дело в том, что именно книги Священного Писания, они чаще всего интенсивно использовались, потому что они требовали регулярного применения на богослужении, то есть как минимум еженедельного. И вот но вполне вероятно, что вот эти вот части, да, ведь, которые видят, это та область, за которую обычно берутся руками.
Да,
то есть,
да,
вот,
да,
скажем, не будь этого футляра защитного, рукопись, несомненно, была бы гораздо более потрепанной.
Угу.
А для частных собраний, скажем, для домашнего, семейного чтения использовались уже формы кодексов, как мы видим здесь на этих тоже еврейских рукописях. Вот некоторые из них сделаны из пергамена, некоторые уже из бумаги. Вот это уже бумажное. Дело в том, что в домашних рукописях не было никакой регламентации. Люди могли заказывать и переписывать все, что они хотели. Причем еврейская книжность отличается, отличительной чертой является то, что в ней не существовало специальных скрипториев, то есть, скажем так, мастерских по переписке. Они переписывались либо при синагогах, либо в домах. Часто это было домашним семейным занятием. В частности, вот эту рукопись переписывали два брата. И здесь хорошо видно, что в ней участвовали два человека, потому что здесь использованы даже отчетливо видны два разных цвета чернил. Это так называемая масорецкая Библия, то есть это Библия, которая уже огласована. Как мы знаем, арамейское письмо, собственно, которое использовалось в еврейской книжности с первых веков нашей эры, потому что на самом деле то, вот, что мы считаем еврейским письмом, это письмо арамейское. Потому что еврейское письмо более раннее, оно имеет совершенно другую форму. И сохранились некоторые рукописи, так называемое палеоеврейское письмо, но оно выглядит совершенно по-другому. Значит, вот это одна из разновидностей арамейского письма. Ее особенность такова, что гласные чаще всего не выписывались. И поэтому изначально Библия и вообще любые священные тексты, они отчасти фиксировались графически, но отчасти предполагалось, что есть четко фиксированная устная традиция их произношения. Потому что текст не фиксирует в своей полноте орфоэпическую норму Священного Писания. И поэтому, чем дальше язык видоизменялся, и чем больше веков проходило, тем больше становилось неясности и разночтений в произношении. Поэтому в первые века нашей эры появляется... особенно развивается это в первом тысячелетии нашей эры, появляется система огласовок. И нужно сказать, что это не только в еврейском языке, но и в различных арамейских формах книжности, вот в сирийской книжности, и также в арабской, уже когда появился ислам и появилась арабская письменность. Эта система огласовок, она постепенно все больше и больше развивается и приобретает все более детальный характер. И вот здесь мы видим, что текст переписывал один человек, в данном случае это один из двух братьев, а второй написанный им текст проверял, он выверял его, редактировал, тут есть, видите, некоторые слова исправлены, перечеркнуты, да. И дополнял огласовками, то есть значками они здесь имеют заметно более темный оттенок, видите? То есть это другая рука, другие чернила. Он наносил огласовки, и таким образом текст одновременно выверялся и приобретал свою, так сказать, точность и полноту.
Ничего себе, так это как, это должен был первый брат написать, делая пропуски, что ли, какие-то?
Чему? Или как? Огласовки или... — это черточки и всякие точечки, которые стоят сверху и под буквами. Вся система огласовок во всех вот ближневосточных письменах, которые восходят к арамейскому, они являются над- и подстрочными знаками.
Понятно. Ну вот интересно, здесь вот в этих витринах одна книга, ну, кодекс, да, правильно говорить, он привычного нам вида, так сказать, сплошная страница, одна страница, другая. А вот эта масорецкая Библия, которую вы рассказываете с огласовками, она такими столбцами. То есть это как бы сохранилась традиция.
Сохранилась традиция. Считается, что именно вот столбцы, особенно когда они многочисленные, в принципе, восходят к свиткам. Вот это более архаичная форма. Существует даже статистика использования столбцов в датированных рукописях. В разных книжных традициях эта статистика разная. Но в целом имелась тенденция к уменьшению количества столбцов. Еще, конечно, очень существенно это то, каков формат рукописи. То есть переписывать вот такую большую рукопись в один столбец не очень удобно для чтения. Все-таки удобнее читать, если рукопись большого формата, ее все-таки удобнее читать, когда в ней как минимум два столбца.
Да?
Да.
То есть, такие толстые книги, как мы привыкли...
И формата, не толщины, формата страницы.
То есть нет, большая, да. Конечно, обыкновенных книг такого формата не бывает.
Не толщины. Толщина не имеет в данном случае решающей роли.
Я думала, что количество страниц.
Нет. Формат листа просто. При, скажем, если страница очень широкая, то когда у нас строчка получается длиной, там, не знаю, больше 20 сантиметров, это читать неудобно.
Да, я понимаю.
Поэтому, скажем, для вот священного писания, для крупноформатных книг, Ближний Восток, Средние века, скорее вот два столбца. Два, три, были четыре, но это вот, в принципе, имелась тенденция к колебанию в зависимости от формата. Один-два столбца.
Ну вот здесь мы видим три, да, столбца.
Рабы Тобо Эспи, Духа Роно, Хуля Мин Нарбун Кулу Се.
Вот здесь такие интересные документы, маленькое совершенно такое, да, крохотное, четверо Евангелий, список отцов Первого Вселенского Собора, почему-то на отдельном листочке. То есть это просто сохранившийся, да?
Да, это сохранившийся фрагмент, довольно ранний. Это пергамент, и он двуязычный. То есть это греческий текст с сирийским переводом. Потому что сами каноны вот этих вселенских соборов, святых отцов, они, как известно, в оригинале на греческом, но поскольку в сирийоязычных христианских общинах далеко не все знали греческий, основным языком всей ближневосточной христианской традиции был сирийский, практически все греческие тексты переводились на сирийский язык.
Понятно. А это из какой книги? Это что?
Это каноны. Каноны вселенских соборов.
Понятно. Ну вот про сирийскую, да, книжность, может быть, расскажете?
Про сирийскую книжность расскажу. Сирийская книжность, она восходит к первым векам нашей эры, первые датированные рукописи начала V века, однако же известно, что эта литература появилась уже в IV веке, и как раз она очень сильно расширилась и расцвела именно в этот период. И постепенно сирийский язык – это один из диалектов арамейского языка, точнее говоря, восточно-арамейский диалект. Он становится основной церковной и книжной традицией для всех христиан Ближнего Востока. К востоку от Византийской империи узнали христианство именно посредством сирийской традиции.
Ну, то есть это антиохийская церковь, да?
Не совсем.
Не совсем,
не совсем. Дело в том, что так называемая церковь Востока, это патриарх церкви Востока, то есть так называемая несторианская церковь, находился на территории Сасанидской империи. Это Селевкия Ктесифон, нынешняя юго-западная часть Ирана. Вот, поэтому вообще канонические взаимоотношения во восточных церквях – это особая проблема в истории церкви, это и особо сложный вопрос. В итоге можно сказать, что так называемая церковь Востока или несторианская церковь, она в основном находилась за пределами Византии и в соборах вообще активного участия не принимала, потому что соборы происходили на территории Византийской империи и инициировались византийскими императорами. А большая часть церкви Востока находилась в Сасанидском Иране и в еще более восточных регионах. Поэтому они оказались вне...
Отрезаны
от, скажем, условно называемой Вселенской церкви. И поэтому там развивались свои традиции, своя терминология, преобладал свой язык. И ровно поэтому она... считается, обе традиции сирийские и, собственно говоря, и западно-сирийская, и восточно-сирийская, они, каждая из них развивалась своим путем, в отличие вот от греческой традиции.
Понятно. Ну вот я слышала, что в Монгольской империи, да, Чингисхана очень много было именно несториан.
Да, да, потому что в Центральной Азии и в Монголии христианство распространялось именно благодаря миссионерству так называемой несторианской церкви, восточно-сирийской, или церкви Востока, потому что эта церковь никогда себя никакой несторианской не называла, это некий штамп, который был им некое клеймо, которым их наградила так называемая Вселенская церковь или Халкидонитская, та, которая приняла Эфесский и Халкидонский соборы.
Интересно.
Равно так же, как православная или ортодоксальная церковь, любая из существующих исторических церквей называет себя православной, ортодоксальной, в зависимости от того, на каком языке она, значит...
И я смотрю, вот здесь как бы два параллельных коридора.
Вот, по счастью, у нас две параллельные галереи в этой части Эрмитажа. Таким образом, у нас появилась возможность выставить две традиции Ближнего и Среднего Востока по религиозному принципу в двух параллельных галереях. Здесь у нас представлена еврейская и иудейская книжность, которая является началом ближневосточных книжных традиций. В этой узкой галерее мы показываем все христианские конфессии и книжные традиции, которые связаны, опять же, с ближневосточной, еврейской и иудейской книжностями. А в параллельной галерее, более широкой, внешней, мы показываем развитие мусульманской традиции. Таким образом, от еврейской и иудейской традиции параллельно отходят две более новые традиции – это мусульманская и христианская.
Давайте тогда, может быть, о христианской поговорим.
Давайте. Одну из них мы уже видели, сирийскую,
да.
Потому что она наиболее близка, конечно, поскольку это тоже арамейский язык и арамейское же письмо. Только это другое арамейское письмо, потому что еврейский язык использует так называемое квадратное арамейское письмо. А сирийский использует, это восточно-арамейские, да, диалекты, они используют так называемое круглое письмо эстрангела. И дальше в различных сирийских общинах развиваются различные типы письма. Эстрангела является общим для них, вот оно фундаментальное письмо общее, а дальше, наиболее ранние его очертания, а дальше оно развивается в курсивные почерки, почерка у каждой из двух конфессий. Это восточно-сирийское, то есть несторианское письмо, вот оно уже здесь представлено, а это западно-сирийское, но, к сожалению, оно здесь очень, то есть
очень мелкая, но глубокая.
Монофизитская или яковитская, то, что она знает, хотя они себя не называют никакими монофизитами. Вот, и, значит, в лупу можно рассмотреть. Она курсивная, но имеет, буквы имеют другие очертания.
Угу. Вот маленькое четыре Евангелие, а то, что вы говорили, более древнее, это Евангелиарий.
Собственно, Евангелиарий – это есть евангельский лекционарий. Дело в том, что Евангелиарий бывает различных типов. Один из них – это есть полный евангельский текст, то есть полное Евангелие, в котором обозначены зачала, как правило, на полях, то есть отрывки, пассажи из Евангелия, для чтения Святого Писания на каждой службе, на литургии по календарю церковному. А другой тип лекционариев, они, причем эти типы, они существуют во всех церквях, и на самом деле там существует гораздо большее количество типов. Это скорее два принципиальных вида организации лекционария. Второй вид организации лекционария – это когда там представлено не все Писание, скажем, не все четвероевангелие, а вот эти зачала или чтения расположены по порядку календарного года литургического. Второй тип – это организация текста не по Евангелию как таковому, а это просто набор вот этих вот зачал по порядку года календарного. А таблицы вот этих, так называемых таблицы вот этих канонов евангельских, они прилагаются к любому виду, там, не знаю, лекционария или Евангелия, вообще к любому, как правило, и печатному, и как бы рукописному изданию. Так, по крайней мере, богослужебным рукописным изданиям обязательно вот эти таблицы и каноны прилагаются.
А можно еще такой вот вопрос? Вот вы сказали, что вот в этом евангелиарии первого типа должны быть указаны зачала, но вот на этой странице нет.
Здесь просто нет заголовка на этой странице. Там, конечно, всегда указано. Конечно.
И вот то, что эта книга такая вот, такое ощущение, что она немножко как будто как обгорела. Это действительно, она, может быть, в пожаре была? Или скорее, просто бумага со временем? Да?
Она, скорее всего, и обгорела. И вот эта книга, она как раз устроена, вот ее тип, она организована, это не сплошной текст Евангелия. В смысле, это, она не представляет собой полный последовательный текст Евангелия, а она представляет собой набор вот этих зачал для каждого календарного праздника и дня года. То есть это как раз другой тип.
То есть это вот второй
проповедник? Да.
Ну хорошо, давайте в галерею вернемся.
Коптская книжность, как известно, она появилась, скажем, до исламского завоевания, она являлась господствующей традицией в Египте, в византийском Египте. Вот, а коптский язык является потомком древнеегипетского, а их письменность является тоже продолжением поздней стадии развития древнеегипетской письменности. Вот. Когда же произошло арабское завоевание в VII веке, то христиане египетские стали постепенно превращаться в меньшинство. Собственно говоря, копты, арабское слово «кыпт», оно вообще происходит от, точнее говоря, «копт» и «кыпт», происходит от того же самого греческого «Египт». Вот. И постепенно этим термином стали обозначаться уже во время господства мусульманских династий египтяне, христиане, в отличие от мусульман.
Вот. Ну вот как раз можно внизу на первом этаже выставка коптских тканей, письменности можно как раз посмотреть, составить картину.
Можно составить картину.
Дальше, двигаемся.
Давайте, можем двинуться дальше. В этих витринах у нас представлены армянские рукописи и предметы. В частности, вот эта вот накладка на переплет. И мы видим, что армянские рукописи имеют очень специфический декор, большое количество золота и особенно красивые орнаментальные украшения растительного характера, а также с изображениями животных и разных сказочных архитектурных ансамблей. Поэтому именно вот в этой области армянский декор армянских рукописей, он очень своеобразен, и его ни с чем нельзя спутать. Также мы здесь видим свиток. Свитки, как правило, использовались в армянской традиции в качестве амулетов, талисманов. На них писались различные молитвы, заклинания, как правило, обращавшиеся к различным святым, Богоматери и так далее. Вообще провести грань между молитвами и заклинаниями и официальной и неофициальной молитвенно-религиозной практикой очень сложно, потому что чаще всего те же амулеты и талисманы и в армянской, и в сирийской традиции их переписывали священники, диаконы, то есть люди, облеченные духовным саном.
Я вначале, извините, пропустила, не поняла, а накладка на переплет, это которая где?
Дело в том, что в армянской традиции, как и, собственно, в грузинской, которую мы увидим позднее, для них характерно украшение переплетов различными металлическими накладками, а также драгоценными камнями. То есть это вот некая особенность именно оформления этих рукописей.
Ну, вот здесь в виде креста она такая, здесь, на нем что-то написано.
В виде креста. Вот здесь мы видим уже грузинскую книжность. Вот мы видим, переплеты иногда бывают, имеют сплошную металлическую обкладку. Угу. Вот это, между прочим, знаменитый переплет царицы Тамары грузинской, которого она пожертвовала в грузинский Иверский монастырь на горе Афон. Собственно, как он и сохранился. Это уникальный переплет 12-го, начала 13 века. И здесь мы видим, что, скажем, вот у нас оклады икон и накладки на переплет, они часто бывают очень похожими, и мы видим вот некое единство декора. Угу. Здесь, скажем, для грузинских, для декора грузинского переплета характерно еще большее использование металлических накладок и драгоценных камней. Часто их прикрепляли люди, жертвовавшие какие-то драгоценности в монастыри, свои какие-то богатства и свои реликвии.
Но ведь, так сказать, богато украшенные Евангелия были, по-моему, и в западноевропейской традиции, вот эти вот огромные книги.
Верно. Но, скажем, среди восточных книг украшение переплетов большим количеством металла и так далее – это менее характерное явление. Скажем, ближневосточный, вот если мы пройдем сейчас с вами в параллельную галерею исламскую, то мы увидим, что обычно такой вот такой вид декора не практиковался. Кстати, между прочим, здесь еще мы видим эфиопскую книжность, которая, можно сказать, наиболее своеобразная из христианских традиций, потому что, во-первых, она, как известно, находится в Африке. Да. Во-вторых, она всегда была, поскольку она находится на крайней периферии христианского мира, она всегда отличалась своеобразием. Вот мы тоже здесь видим свиток, магический свиток с амулетами, талисманами, заклинаниями и прочим. Между прочим, эфиопский язык тоже относится к семитским языкам, к семитской языковой семье. И его письмо тоже восходит к консонантному семитскому письму. Однако сейчас оно имеет скорее характер слогового алфавита. Декор, как рукописи, так и икон эфиопских, отличается такой вот наивной манерой и тоже очень своеобразен, его ни с чем нельзя спутать. Равно как и способ хранения рукописей, как мы здесь видим в таких кожаных сумках, которые подвешивались на футляры, которые подвешивались на шесты, либо на гвоздики для защиты от вредных грызунов, насекомых и прочих опасных факторов.
Ой, как хорошо сохранилось Псалтирь.
Да, причем надо сказать, что если в большинстве книжных традиций бумага заменила пергамент практически полностью к 13-14 векам, то в Эфиопии рукописи по-прежнему продолжали изготавливаться из пергамена до самого последнего времени. И что еще более интересно, что рукописи по-прежнему производятся в Эфиопии в большом количестве. Скажем, в большинстве церквей и монастырей основная форма бытования церковной книги – это рукопись. И вот эта традиция и школа переписки и декора рукописи, она жива и функционирует в полном объеме. И еще что очень важно, что в Эфиопии не существует закона о сохранении культурного наследия. Поэтому западные коллекционеры пополняют свои собрания тысячами и тысячами эфиопских рукописей, как новых, так и исторических, то есть произведенных несколько столетий назад, иногда даже в эпоху Средневековья.
Ну, вообще замечательно. Ну, просто я удивилась, что так хорошо сохранилось. Вот интересно. Ой, а вот это вот что-то очень старинное.
Да, это еврейский свиток из кожи, это даже не пергамент, собственно. Угу. То есть он, пергамент – это сильно выделанная кожа с обеих сторон, а здесь это, она даже не обработана, это просто пергамент. Вот такие тоже существуют вот, явления.
Ну что же, сегодня мы прервемся на изучение экспозиции и продолжим в нашей следующей программе. Напомню, что мы начали знакомиться с рукописной и книжной культурой Ближнего Востока и беседуем с куратором выставки «Кисти Калам», кандидатом филологических наук Антоном Дмитриевичем Притулой, ведущим научным сотрудником сектора Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.
И Мария Минро. Line telon tubo, khul hai sharboto, l-maa.